нашу программу продолжит чрезвычайно актуальная в последние годы тема. Речь пойдет о тех, кто изнутри системы сигнализирует обществу о ее пороках. Говорим ли мы о государственной системе, финансовой, любой иной. По-английски таких людей называют whistleblowers. По-русски подобного слова нет, то ли возмутители спокойствия, то ли разоблачители. Впрочем, многие считают людей, выдающих секреты, даже с благими намерениями, изменниками. Об этом в рамках нашей регулярной рубрики «Шпионские страсти» наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов побеседовал с журналистом, писателем, историком разведки из Лондона Александром Васильевым.
Недавно пресс-секретарю Белого дома пришлось отвечать на неприятные вопросы, связанные с применением закона о шпионаже к бывшим или действующим государственным служащим. Формально эти сотрудники федеральных ведомств виновны в разглашении гостайны. Но по сути дела они информируют общество о непорядках в своих учреждениях, о возможных нарушениях закона. Эта информация бесспорно представляет общественный интерес. В США таких людей называют whistleblower – разоблачитель, возмутитель спокойствия, человек, сигнализирующий о злоупотреблениях. В Америке, как и в России, такого человека часто воспринимают как мелкого склочника, который сводит счеты с начальством или ищет личную выгоду. Отношение к ним изменилось после терактов 11 сентября и громких корпоративных скандалов. Во всех этих случаях, как оказалось, были люди, доводившие до сведения своего руководства важную информацию, но руководство предпочло ее не услышать. Тогда они обратились к прессе и Конгрессу. В двух случаях эти обращения повлекли за собой банкротство крупнейших частных компаний и длительные тюремные сроки их руководителей. В третьем – реформу разведслужб. В 2002 году журнал «Тайм» назвал собирательный образ такого разоблачителя «человеком года». И вот теперь выясняется, что к разоблачителям применяют закон о шпионаже. Один из таких обвиняемых – бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку. Другой – Томас Дрейк, бывший служащий Агентства национальной безопасности США. Александр, вы знакомы с обоими делами. Расскажите подробности и прокомментируйте их.
Начнем с Джона Кириаку. Он был опытным сотрудником ЦРУ, специалистом по Ближнему Востоку и международному терроризму. Занимался аналитической работой, затем перешел в управление специальных операций ЦРУ. Кириаку работал в американских посольствах в Бахрейне и затем в Греции. В 2002 году в Пакистане Джон Кириаку руководил операцией по захвату Абу Зубайды, которого считают одним из руководителей террористической группировки «Аль-Каида». В 2004 году Кириаку вышел в отставку, работал в частном бизнесе, был консультантом по вопросам терроризма в телекомпании ABC. А в 2009 году стал экспертом по Ближнему Востоку и терроризму при Комитете по международным делам Сената США. В 2007 году Джон Кириаку в интервью каналу ABC рассказал о том, что в отношении заключенных на американской базе Гуантанамо применяются пытки. Причем, по его мнению, эти меры были необходимы для защиты Америки от террористов. Кроме того, Джон Кириаку обвиняется в том, что он сообщил одному из репортеров газеты «Нью-Йорк Таймс» имя сотрудника ЦРУ, который принимал участие в допросах заключенных на базе Гуантанамо. В январе этого года Джону Кириаку были официально предъявлены обвинения на основании закона о шпионаже. Второй обвиняемый по этому закону, Томас Дрейк, работал в Агентстве национальной безопасности США, которое занимается электронной разведкой. В конце 90-х, начале 2000-х годов в ВНБ обсуждался вопрос о том, какую компьютерную программу использовать для сбора информации в интернете. Дрейку нравилась одна программа, но начальство выбрало другую, которая была намного дороже. Дрейку это не понравилось, он начал жаловаться по инстанциям, но при этом он соблюдал все правила секретности. В конце концов выяснилось, что Томас Дрейк был прав, что компьютерная программа, которую выбрало начальство, была неэффективна и что деньги на нее были потрачены зря. В 2005 году Томас Дрейк вступил в контакт с репортером газеты «Балтимор Сан». Но, как он утверждает, никакой секретной информации он не разглашал. В 2010 году против Дрейка было выдвинуто несколько обвинений, в том числе на основании закона о шпионаже. Ему грозило тюремное заключение сроком до 35 лет. Но сторона обвинения не смогла доказать виновность Дрейка в суде. Он получил один год условно. В общем, дело развалилось, при этом судья резко критиковал действия Министерства юстиции в отношении Томаса Дрейка. И здесь следует отметить, что закон о шпионаже был принят в 1917 году. До избрания Барака Обамы президентом США этот закон всего 3 раза использовался для того, чтобы привлечь к ответственности чиновников, которые передавали секретные сведения средствам массовой информации. А вот при Обаме это было сделано уже 6 раз. А ведь Барак Обама, когда пришел к власти, обещал принять дополнительные меры для защиты разоблачителей, которые сообщают о нарушениях в работе государственных учреждений.
Хочу напомнить, что крупнейший политический скандал в США, в результате которого президент Никсон был вынужден в 1973 году уйти в отставку, Уотергейт, не произошел бы, если бы не тайный осведомитель журналистов газеты «Вашингтон-Пост» по прозвищу «Глубокая глотка». Его имя журналисты Боб Вудвард и Карл Бернстин, как и обещали, долгие годы хранили в тайне, пока он сам не признался на 92-м году жизни, когда миновал срок давности. «Глубокой глоткой» был не больше, не меньше, как заместитель директора ФБР Марк Фелд. Александр, у России есть собственные разоблачители. Один из них – Александр Литвиненко. Он тоже докладывал о злоупотреблениях в своем отделе тогдашнему директору КГБ Владимиру Путину. Но не только не был услышан, но и был арестован, а впоследствии, как считают некоторые, убит именно за свои разоблачения. Один из последних примеров – инспектор следственного изолятора «Бутырская тюрьма» Алексей Козлов, который дал интервью «Радио Свобода» о безобразиях в тюрьме, а потом был понижен в должности и потерял в зарплате. Так что же делать в таких случаях сотруднику спецслужбы? А если злоупотребление, коррупция доходят до самого верха, куда обращаться за помощью?
Мне это напомнило Достоевского. Помните, в «Преступлении и наказание»? Надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Так вот, надо, чтобы всякому сотруднику спецслужб хоть куда-нибудь можно было пожаловаться. Ведь спецслужбы должны быть заинтересованы в том, чтобы у них была внутренняя система рассмотрения жалоб и предложений, и чтобы она работала эффективно. Потому что недовольный сотрудник может обратиться к средствам массовой информации, а это чревато серьезными последствиями. Вернемся к примеру бывшего сотрудника ЦРУ Джона Кириаку. Его обвиняют в том, что он разгласил имя другого сотрудника ЦРУ. Мы пока не знаем, правда это или нет, но допустим, что имя какого-то действующего ЦРУшника попало в печать. А этот ЦРУшник участвует в серьезной операции против террористов где-нибудь на Ближнем Востоке. Таким образом, под угрозу может быть поставлена безопасность этого работника и судьба всей операции в целом. Ведь были случаи, когда сотрудников ЦРУ похищали и убивали. Или другой вариант. Недовольный работник обращается не к журналистам из «Нью-Йорк Таймс», а к корреспонденту российской или китайской газеты в Вашингтоне. А корреспондент этот вполне может оказаться разведчиком. И сотрудник ЦРУ вдруг становится двойным агентом, предателем. Между прочим, недовольство своим начальством – это классическая основа для вербовки. Один из вариантов так называемой морально-психологической основы. Поэтому руководители спецслужб должны сами думать о том, как создать эффективную систему, при которой жалобам сотрудников уделяется серьезное внимание.
Проблема, о которой мы сегодня говорим, касается не только спецслужб. Можно вспомнить, к примеру, членов избирательных комиссий, выступивших с публичными разоблачениями махинаций с бюллетенями и наказанных за это. Они вообще никаких подписок не давали. Информация, которую они разгласили, не только не секретная, но они обязаны по долгу гражданина разглашать ее. Без таких разоблачителей и гражданской активности, без изменения отношения к ним в обществе, рассчитывать на прогресс в обществе, на реформы государственного аппарата не приходится. Александр, вы согласны?
Ну, согласен, конечно. В России отсутствуют многие элементы развитого гражданского общества, в частности, независимые суды. Вернемся к примеру Томаса Дрейка из Агентства национальной безопасности США. Ведь именно суд защитил его от преследования со стороны Министерства юстиции и ФБР. А в России никто разоблачителей не защищает. В Советском Союзе на работе, если начальство слишком нагло себя вело, можно было обратиться в партком, поднять вопрос на общепартийном собрании, написать письмо в газету «Правда», в конце концов. Иногда это давало результаты, если речь шла не о политических, а о хозяйственных вопросах. В КГБ это вряд ли было, во всяком случае, я не знаю таких примеров. Но в гражданских организациях это иногда помогало. Была хоть какая-то система издержек и противовесов. А сейчас в России одна вертикаль власти, профсоюзы никаким влиянием не пользуются. На честный независимый суд надежды нет. От этого страдает вся страна, и в частности силовые ведомства.
журналист, историк разведки из Лондона Александр Васильев. С ним беседовал Владимир Абаринов.